В прошлый раз я рассказывала тут историю о Ване Моисееве, Васе друг и других братьях молодых. И некоторые, может быть, спросят, а откуда вы это все знаете? Но сейчас есть книжка «Подражайте вере их», и вы, может, многие дети, кто постарше, сами ее прочитали. А 15 лет тому назад, когда мне поручили это служение, книжек этих не было. И я еще тогда не успела ни в Молдавии побывать у родителей Вани Моисеева, ни встретить других родственников умерших, погибших, убитых за веру. А узнавала я это из бюллетеней. Вот в свое время, это было в 1964 году, когда усилились гонения на христиан, когда очень многих стали арестовывать и во многих семьях забирали детей, тогда братья, впереди идущие, решили, что нужно создать совет родственников-узников, чтобы эти сестры могли, вот, входили в совет родственников-узников, жены арестованных за веру, матери или сестры родные. Почему именно из родственников этот совет состоял? Потому что только родственники имеют законное право представительства на суде. Ну и они лучше всех знают положение своих близких там в заключении, кто находится. Так вот, этот совет родственников-узников с 1970 года стал выпускать такие журналы, бюллетени. Мы, например, писали сообщение, ну, например, на Ясной Поляне арестовали вот Гергард Гергардович, еще был Яков Иванович, вот был Петр Абрамович, вот их арестовали, их осудили. Родственники пишут в совет родственников-узников, вот тогда-то их арестовали, вот так их фамилия, столько детей, ну там все, или из совета родственников-узников сестры приезжали, все эти данные собирали, и потом они выпускали бюллетени, сначала синькой, потом такие уже черной печатью, они выпускали вот такие списки узников. И мы из этих списков узников могли узнать фамилия, имя, отчество узника, по какой статье осужден, на сколько лет осужден, где он сейчас находится, какая у него семья, сколько детей и где семья проживает. И теперь, если мы хотели как-то помочь этому узнику, написать ему письмо, мы здесь смотрели адрес и посылали ему письмо. Мы могли узнать, тут у него и год рождения, и день рождения отмечен. Мы могли узнать по этому списку, когда у него день рождения, и послать ему поздравление с днем рождения. И еще мы могли узнать, какой состав семьи, и помочь этой семье материально. Вообще на функции совета родственников узников это входило. Значит, информацию собирать, ходатайствовать перед правительством об узниках, потом материальное обеспечение семей узников, и еще они должны были, ну это в их обязанность входило, организовывать детские христианские лагеря, где отдыхали или даже учились дети узников и служителей, которые были на нелегальном. Это очень было хорошее служение. Я вообще любила всегда смотреть списки родственников-узников. У вас здесь на Ясной Поляне жила семья Штенки. В их семье были двойняшки или близнецы, как правильно сказать, девочки две, я уже не помню, как их зовут. А вот в далекой Башкирии была семья Пугачевых. У них было тоже 10 детей, и у них были тоже двойняшки Лена и Ира. И однажды, ну, их папа трижды был в заключении. Вот здесь семья Штенки, когда рассматривала списки узников, они обнаружили, что вот эти девочки Штенки и девочки в семье Пугачевых, они ровесницы. И те двойняшки, и те. И у них завязалась переписка, и, в общем, надолго дружба. Я теперь не знаю, ну, теперь уже все взрослые, с семьями, семьи уже у них большие. Но вот в те годы у них такая дружба завязалась через письма. Потом материальное обеспечение. Вообще семьи узников часто были очень большие. И детям, ну, когда папу арестуют, а мама работать не может, потому что дети еще маленькие, или их много, и нужно кому-то дома быть. А как же жить? Так вот, эти семьи старались обеспечить. Я тут как-то у модных была, и мне дочка рассказывала, когда папу арестовывали, он говорит, разрешите попрощаться с семьей. И вот он прочитал им на прощание 22-й псалом, что «Господь водит меня на злачные пажити и к водам тихим, и что как бы всем обеспечивает». И когда папа ушел в УЗИ, ну, тоже вот так в списках появился его адрес, появился адрес семьи, сколько детей, и они свидетельствуют, как они получали посылки. И действительно, Господь их не оставил. А соседи скрежетали на них зубами. Они думали, ну, теперь эта семья баптиста с голоду умрет, не захотят быть верующими. На почте, говорит, нам эти посылки просто швыряли, на вас только весь почтамт работает. Но это было свидетельство любви верующих друг к другу. Семьи узников не были оставлены. Один брат находился в заключении, а у него дома было 8 детей. И конфет, конечно, в то время, ну, не было столько денег, чтобы покупать много конфет. И если покупали, то только самые дешевые. И вот этот брат, находясь в заключении, там периодически дают свидания с родственниками. И он, зная, что вот мама с детишками приедет, и он купил там, есть киоск на зоне, где самое дешевое что-нибудь продают. И если ты хорошо работал, то тебе немножко денег платят, и ты в этом киоске можешь что-то купить. И вот он купил такие конфеты раньше были, не знаю, сейчас я что-то не вижу, маленькие, такие кругленькие, горошек цветной называется. Они были разного цвета. Зеленый, розовый, желтый. И он купил такие конфеты. И когда семья приехала, он детей угощает. А дети не кушают конфеты, а сидят на столе, разложили, и из этих конфет, ну, они на мозаику похожи, они из этих конфет строят что-то. А папа жену спрашивает, как вы живете? Она говорит, хорошо живем. Но он знал, что у него очень скромная жена, и она никогда не жалуется. Он опять ей говорит, ну, Катя, скажи, как вы живете? Она потом ему говорит, когда наши дети, вот чтобы им дали конфеты, они бы их не ели. А посмотри, они даже их не едят. Видишь, сидят, играют конфетами. И он говорит, я успокоился, я понял, что моя семья обеспечена. Потом вот то, что Совет родственников узников очень много ходатайств писал, это имело большое значение. Через эти бюллетени и мы узнавали о положении узников и тоже участвовали в ходатайствах. Вот Степан Григорьевич Германюк, он находился в ссылке на Дальнем Востоке, на севере. И, ну, семья туда к нему приехала, литературу каким-то образом, ну что-то, жена там привезла Библию, может, сборник, какие-то журналы там им как-то доставляли, у них что-то было с синькой там, кое-какая, с черной печатью. И вдруг его вызывают и выдают санкцию на обыск, что якобы он занимается скупкой шкурок соболя, и вот их теперь нужно изъять, ну, спекуляцией. И приходят к нему с обыском. Ну, делают обыск, находят журнал наш «Вестник истины», «Вестник спасения» ли, и откладывают. А он говорит, не трогайте, вы пришли за шкурками, за соболинами, вот шкурки ищите, не трогайте журнал. А они опять какую-то книжку нашли, откладывают, детский блокнотик нашли, откладывают. И вот все-все, большую стопку сложили. На чердак полезли, там все обыскали. Он им говорит, вы же знали, что у меня нет шкурок, вы же за этим и пришли. Ну, в общем, они всю литературу забрали. Через время какое-то, а он, конечно, сообщил на большую землю, через какое-то время его вызывает прокурор и говорит ему, не знал, что у вас такая сильная организация, не знал я, что Чумика, ну вот этот поселок, засыпят телеграммами и ходатайствами, посмотри, а там весь стол завален, мне ж на все это отвечать теперь надо». Ну вот так часть литературы брату потом отдали. Ну вот так в помощь была нашим братьям и сестрам то, что очень много ходатайствовали. И братья-узники свидетельствовали, что даже пусть, если у них там, ну, не легче, может быть, становилось, их не освобождали, но все-таки внешний вот мир знал, что мы помним каждого узника. И уже такой беспредел, как, может быть, над некоторыми там творили или хотели бы, может, натворить, они не могли, потому что они боялись гласности. Потом очень часто вот все эти сообщения за границу доходили, оттуда начинали ходатайствовать, а это уже вообще для них было страшно. И поэтому они, во-первых, старались Совет родственников узников, чтобы прекратил свою работу, но и не могли творить такой беспредел. А сестер наших, вот этих членов Совета родственников узников, за это служение преследовали. Их обвиняли в клевете на советскую действительность. В нашей стране нет преследования за веру. У нас в тюрьмах находятся только преступники. Вот Лидия Михайловна Винц, она была в свое время председателем Совета родственников узников. И в возрасте 64, кажется, года она была арестована и осуждена на 3 года. Она была настолько больна, что в тюрьму ее сопровождал врач скорой помощи. И когда ее отправили в лагерь инвалидов, а в то время, когда она находилась в заключении, как раз был год инвалидов, и почти всех инвалидов освобождали. А ей сказали, что ей не видать свободы, пусть не рассчитывает. Она была настолько слабой, что даже уже сама не могла писать письма. За нее там кто-то написал письмо о том, что ее вот не освободят. И она написала карандашом так прощальное письмо сыну. Она уже не надеялась выйти на свободу, остаться в живых. И попрощалась с ним, благословила его на дальнейший скитальческий путь. Но Господь все-таки усмотрел, она вышла на свободу, и потом еще из Америки она очень много ходатайствовала. Детские христианские лагеря для детей узников. Я когда вот была сейчас в Мерефе в сентябре, когда общение было, и там братья выходили, это сейчас уже служители, в частности, дети Батурина, еще некоторые братья выходили и рассказывали, как вот в этих христианских лагерях они покаялись. Какое это большое имело значение. Правда, тогда детский лагерь проходил не так, как сейчас. Вас на машинах привезли, на машинах увезли, очень вкусно кормят, тогда их привозили тайно и собрали лагерь. Приехала милиция, разогнала. Воспитателей было мало. Сами воспитатели готовили, стирали. И там по 2 месяца дети находились. У них там и одежда, и обувь рвалась. Вообще нелегко было. И потом еще всегда нужно было прятаться от милиции. Я один такой случай запомнила. Это про эти детские лагеря. Как однажды вообще руководил лагерями, ответственным был Рытиков Павел Тимофеевич. И вот он однажды мальчиков собрал и ушел с ними на одну поляну, чтобы отдельно с мальчиками провести беседу. А другая сестра с девочками где-то были, беседу проводили. И когда они закончили беседу, мальчики говорят: «Да мы там видели кусты ежевики, по-моему. Можно мы пойдем покушаем?» Он говорит: «Бегите». Они побежали ежевику собирать, а он сидит еще, размышляет, Библию читает. И в это время на эту поляну заезжает милицейская машина. А он где-то там, наверное, за кустом как-то был. Он так стал молиться, потому что если этот лагерь обнаружат, значит, и детей там заберут, и взрослых заберут. Много будет переживаний. Он стал молиться. Дети там где-то притаились за кустами. Милиция бегает, кричит. Походили, в кусты, правда, они не заходили. А так, по поляне походили. Где, кто, что, никого тут нету. Видимо, кто-то что-то сообщил. Потом, повернулись, уехали. Дети прибегают. «Дядя Павел, вы видели милицию?» «Видел». Один мальчик говорит: «Прямо на меня милиционер смотрел и не видел меня». Так Господь сделал. И они быстро собрались, ушли с этой поляны. Только они ушли, и снова приехала милиция. Уже каждый кустик там лазили, рассматривали, уже никого, детей не было. Господь тот лагерь сохранил. А вот в 79-м году вот этот христианский лагерь там обнаружили. Вернее, даже не лагерь обнаружили, а уже дети, когда выезжали на вокзале, они все были арестованы. Детей допрашивали, кто руководил, чем они занимались. И потом 3 руководителей этого лагеря сразу тогда арестовали. Одна сестра смогла уйти, ее арестовали позже. В общем, 4, 2 брата и 2 сестры отбывали срок заключения только за то, что проводили христианский лагерь. Вот Ульяна Сергеевна Германюк – это первая жена Степана Григорьевича. Она тоже была членом Совета родственников узников. И за то, что она тоже подписывала ходатайство, ее арестовали. Вообще она была очень больная. И ей предлагали, чтобы она не ставила свои подписи под ходатайствами, потому что, ну, все понимали, если арестуют ее, как она вынесет все это. Но она сказала, что она не может отречься от обреченных на убиение, и продолжала ставить подписи. Когда ее арестовывали, она весила 80 килограмм, а когда освободили, то только 40. День и ночь ее рвало, она очень плохо себя чувствовала. Ее ставят на очень тяжелые работы в лагере, обвиняют в том, что она симулянт и не хочет работать. И только уже когда, ну там очень много ходатайств, или когда к ней приехали родственники на общее свидание, а общее свидание, вот как вот здесь на фотографии, проходит через стекло, вот смотрят друг на друга, а по телефону разговаривают. Так вот, администрация лагеря стекло с ее стороны побелили. Ее не видно. А рядом сидит сотрудник КГБ и все прослушивают, о чем они разговаривают. И когда свидание закончилось, конечно, родственники очень забеспокоились, что такое, только какую-то тень там видели. Стали писать ходатайство, и потом ее досрочно освободили. Через 3 месяца на свободе она отошла в вечность от рака желудка. В одном из писем она пишет, ну, видимо, дочь писала, что очень переживает, и она пишет: «Спи спокойно, доченька, какая разница, где я умру, здесь или на свободе? Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Ну, можно сказать, за это служение она отдала жизнь, за служение в Совете родственников узников.